Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах и смотрим, что появляется в качестве срочных сообщений на лентах информационных агентств. Все в прямом эфире, вы можете присоединиться, можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить в студию 7373948. Смотреть все это можно у нас в ВКонтакте, можно смотреть в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если, кстати, не подписались на телеграм-канал «Радио говорит МСК», подписывайтесь, там новости, помимо видеотрансляций, там еще и новости. Довольно полная выборка новостей по всему миру от радиостанции «Говорит Москва». Так вот, значит, можно смотреть ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», одно слово латиницей, и на сайте говоритмосква.ру. Слушать можно в радиоэфире FM 94.8 в Москве. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Медведева. Он сказал, а кто, мол, сказал, что Украина будет существовать через 2 года? Есть ли объективные признаки того, что Украины через 2 года не будет? Первая тема, а вторая тема — это сообщение Минздрава. Там говорят, наша фарминдустрия может производить 80% жизненно важных лекарств. Список жизненно важных лекарств есть, 80% вроде как может, а что тогда с 20% оставшимися, если с ними проблемы, об этом тоже будем говорить. По поводу пробок, смотрим, карта показывает нам пробки в 4 балла, прямо сейчас, по прогнозам далее, в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов и максимум 7-бальные пробки в 7 вечера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение на лентах новостей. Кремль рассказывает о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина. Сначала китайцы рассказали, что был такой разговор, а вот теперь наши уже о подробностях рассказывают. Путин и Си Цзиньпин подтвердили обоюдную готовность к уплотнению координации и взаимной поддержки, в том числе и на поддержке на площадке Организации Объединенных Наций. Это я вам цитирую по сообщениям из Кремля, которые, в свою очередь, цитируют агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты рассказывает нам о том, что Валерий Рашкин теперь будет советником ЦК КПРФ, а Московский горком вместо Рашкина, до сегодняшнего дня он возглавлял Московский горком КПРФ, так вот, теперь вместо Рашкина там во главе Московского горкома Компартии Российской Федерации депутат Мосгордумы Николай Зубрилин. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, это тема для обсуждения, первая в этой получасовке, выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через 2 года. Поводом для заявления такого стала информация, что Украина собирается от США получить соглашение о поставках американского сжиженного природного газа по ленд-лизу с оплатой через 2 года. И дальше Медведев пишет в телеграм-канале. А кто сказал, что через 2 года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно, они настолько вложились в проект «Антироссия», что все остальное для них пустяк. Так написал Медведев. Владимир Олейник, народный депутат Украины в 5-м, 6-м и 7-м созывах Рады. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу заявления Медведева насчет того, что кто сказал, что через 2 года Украина вообще будет существовать на карте мира? Такое возможно, на ваш взгляд?
Ну, в очень важных вопросах, особенно будущее Украины, я слушаю президента России Владимира Путина. Безусловно, прислушаюсь и к точке зрения иных политиков, политологов, но слушаю президента Путина. Почему? 24 февраля в своем обращении Владимир Путин четко заявил о том, что спецоперация не предусматривает оккупацию Украины. Он сказал, что судьбу Украины будут решать сами украинцы. Кстати, он не один раз подчеркивал отдельно статус украинцев Украины, народа Украины, как источника власти. И, безусловно, отделял от этой нацистской власти. Потому что ежегодно, 9 мая, он поздравлял украинский народ с Днем Победы, но не поздравлял с Днем Победы ни Порошенко, ни Зеленского. Поэтому здесь необходимо рассматривать в долгосрочной перспективе, что имел, например, на мой взгляд, Дмитрий Медведев, когда говорил, будет ли Украина через 2 года. Если эта Украина оккупированная, нацистская, я думаю, что ее не будет и раньше. А о чем, на мой взгляд, говорил Владимир Путин? Он говорил о новой Украине. Необходимо перезагрузить Украину. Но и как можно сегодня решать в Украине будущее Украины и вообще вопросы денацификации или демилитаризации, когда вся власть в Украине подконтрольна Соединенным Штатам Америки? К примеру, в парламенте у нас полностью сидят соросята. Или Кабмин, полностью подконтрольный Международному валютному фонду.
Подождите, когда вы сказали... Секунду, соросята вы сказали?
Да-да, соросята, это хорошо. Представители... Да, того фонда возрождения, который вскормили и так далее, они там полностью заседают. И подчинены не украинскому народу. Или, например, судебная система. Она же не украинская. Мы потеряли, по сути, суверенитет. Там постоянно контролирующую роль играют иностранцы. Они и подбор кадров проводят. То есть реально что-нибудь, я бы сказал бы так, провести капитальный или текущий вопрос, чтобы что-то сделать с этой Украиной, невозможно, исходя из поставленных задач. Значит, его надо переучредить. На свой взгляд, это нужна новая конституция, которая, я думаю, даже всенародно принята, потому что парламент этот не будет принимать такую конституцию в интересах народа. В этой конституции, на мой взгляд, должны быть решены все вопросы, связанные с Крымом, с Донбассом, связанные с нейтральным статусом Украины, с перспективой развития Украины и так далее. То есть вот такую Украину я вижу перспективу. А если говорить о этой нынешней Украине, так сказать, то я ее не вижу перспективы даже в ближайшее будущее, а не то, что два года спустя.
Погодите, Владимир Николаевич, но вы упомянули Крым, когда говорили сейчас. Как вы теперь в нынешней ситуации, с вашей точки зрения, может быть упоминание в Конституции Украины про российскую территорию? Позиция России известна.
Дело в том, что до сегодняшнего дня в Конституции Украины, я ее не признаю, потому что она в 2014 году, а я юрист, заслуженный юрист Украины, бывший председатель суда, чтю закон, они изменили эту конституцию за 8 минут, 2/3, то есть нарушая все процедуры. Растоптали, по сути. Но в сознании граждан, в самой конституции Крым, это де юре часть территории Украины. Мы же должны как-то решить эту задачу. Значит, мы должны признать, что в результате государственного переворота мы потеряли Крым. В результате государственного переворота, с которым не согласились ЛНР, ДНР сегодня, самостоятельные субъекты, они право имеют на существование. Они это право завоевали и выстрадали. Значит, мы должны признать этот факт. Но это результат как раз госпереворота, внешнего вторжения тех же американцев и натовцев.
Хорошо.
Дела внутренние Украины.
Про народ. Это уже от наших слушателей вопросы, которые приходят, пока вот вы говорите. Давайте. У нас в прямом эфире. Роман Иванович пишет, когда вы говорите про народ, разве граждане Украины, выбирая нынешнее руководство, не решали свою судьбу сами?
Если вы, смотрите, после госпереворота были запрещены фактически партии, которые составляли какой-то политический баланс в Украине. Это партия регионов, коммунистическая партия, социалистическая. То есть выборы проходили в одни ворота под контролем американцев. Это так называемая модель контролируемой демократии. Так вот, не было представителей Юго-Востока. Ни одна политическая сила, потом начали возрождаться ОПЗЖ под... жестким, я бы сказал бы, контролем и прочее. А дальше начали закрывать все каналы и так далее. То есть это приблизительно как проводить выборы в концлагере под надзором. Да? Попробуйте избрать кого-нибудь, если администрация будет иметь другое мнение.
Хорошо.
Невозможно было создать.
Понял. А тогда следующий вопрос. Тоже вы говорили, народ должен решать, быть Украине или нет. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, в Херсоне граждане уже решили, что там нет Украины. А я посмотрел, вот заголовки новостей. В Херсонской области появился ажиотаж вокруг российских паспортов. Вот оно решение тогда получается.
Двойное гражданство не противоречит и украинскому законодательству сегодня уже, и российскую тем более. Это первое. Но гражданство двойное – это еще не территория. Смотрите, заявление того же Дмитрия Пескова буквально недавно, что в Запорожской области, Херсонской области язык украинский является государственным. Это о чем? Он говорит, на этот момент государственный. Какая там власть сегодня? Практически ее нет с точки зрения, украинской нет. Она не подчиняется законам и Конституции Украины. Российская тоже нет, потому что ведем разговоры о чем? О возможном референдуме. Но когда он возможен? Когда закончены все боевые действия, так? Нельзя же присоединять часть территории Херсонской области. Второе, надо проводить тогда, когда и тот же Дмитрий Песков говорил, что вопрос должен быть таким образом решен, чтобы были соблюдены процедуры. А какие процедуры? Я приведу пример по Крыму. Первое, надо приобрести субъектность. Крым проголосовал за власть свою, она потом провела референдум и сказала, мы хотим присоединиться.
И это были нормальные выборы? Просто вы говорите, что не все выборы нормальные.
Я веду разговор о том, что источником власти есть народ, и первый принцип, который надо соблюдать, это право народа на самоопределение. И об этом говорил тоже Владимир Путин.
Значит, Украина будет существовать и через 3 года, через 2 года, через 3 и позже, но другая, я правильно понял?
Конечно. И надо, вот вопросы денацификации, я, например, если только будет оставлена какая-то территория, хоть часть, подконтрольна нынешней власти и бендеровцам, то это как раковая опухоль. Если вы ее не вырезали до конца, не ликвидировали, да, то она будет опять расползаться и будут метастазы. Поэтому это отложенная будет война или конфликт. Надо эту нечисть полностью по всей территории искоренить. Но это же не одно решение военным путем. Это длительный процесс и постоянный. Это и соответствующее образование, вернуться к истокам истории, а не говорить о том, что Бендера наш батько. Вот я вам скажу, как украинец, меня иногда спрашивают, а почему вы на этой стороне? А я говорю, ребята, нам в 2014 году натовцы и американцы привели и убедили некоторых украинцев, что батько наш Бендера, а он нам не батько, мне лично нет. Моя мати Украина, и я на стороне своей мамы, защищаю ее, обездоленную, которая, так сказать, ими ограбленная на сегодняшний день. А они своего папу защищают, батька. Ну вот будем и занять этого батька, потому что это прохиндей. Это человек, который ничего общего не имеет с Украиной. Он же Штефан Бендера. Он какой мне батька? Мне батька – это Господь Бог, Отец наш Всевышний, незримый, но всемогущий.
А кто-то говорит, что не Господь Бог, а Бандера?
Бандера говорят те, которые хотят уравнять, вы представляете, любую постать, да, или смертную, с таким святым именем, как Украина. Или, например, кто бы в России сказал, Петр Первый наш батько, а Россия мама. Нет, Россия это отдельно, за Россию как за мать готовы умереть. А таких исторических постатей очень много. Тоже числе, например, в Украине говорят, Шевченко наш духовный батько. Но нигде вы не услышите, что Шевченко батько, а Украина мать. Мать это отдельно.
Владимир Николаевич.
Когда мы говорим Господь Бог наш батько, то это морально-нравственная категория. Это хорошие дети таких родителей. А это уроды, которые...
Последний
вопрос. Сегодня поддержит Бендеру.
Последний вопрос уточняющий, тем более, что вот вы опять сказали Бендера. Тут Виталий спрашивает, и я неоднократно слышал от наших слушателей вопрос. Почему вы говорите Бендера, а не Бандера?
Ну, по-разному. В принципе, это такое для меня как бы, ну, местный диалект свой местный, но Бандера, да, Бандера, угу. Степан Бандера.
Понял. Спасибо. Владимир Олейник, народный депутат Украины 5-го, 6-го и 7-го созывов. Мы обсуждаем сегодняшнее заявление Медведева о том, что Украина... Ну, такой вот... А кто сказал, что через 2 года Украина вообще будет существовать на карте мира? Что еще у нас? Значит, сердитый кролик Дмитрий Анатольевич Медведев режет правду матку. Хватит перевирать все то, что он говорит, он во всем прав. Принижать его деятельность и высказывания, кем бы то ни было, это смешно. Слушайте его, и вы увидите, что он прав. Это сердитый кролик написал. Лимузин пишет, что все всегда из-за денег. Отец нам Петр Матвиенко, мать зачем-то, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий пишет, что раньше кричали за родину, за Сталина. Вообще, украинский проект, это уже 859-й, уверен, надо закрывать раз и навсегда. Дали 30 лет, не справились, пора домой в Россию. Это ваш взгляд. Видите, вот у Владимира Олейника, который только что у нас был, совсем другой взгляд. Но вот Андрей тоже пишет, правильно говорит человек, через 2 года Украина будет, но в составе России. Опять же, ваш взгляд. Я не услышал, чтобы об этом говорил Владимир Олейник. 7-3, так Штефан или Степан? Юрий дальше продолжает. А Алексей Морозов тоже... Я специально для вас задал вопрос. Вы услышали ответ. Я думаю, что и Владимир Олейник тоже знает, где находится город Бендеры, к примеру. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Я поясню свое, так сказать, заявление о том, что все всегда из-за денег. Давайте со стороны посмотрим на происходящее, которое было с Украиной, происходило после того момента, когда Украина обрела суверенитет. Да? Ведь от Советского Союза этой стране досталось максимально много. Там была и промышленность, и военная, и простая, и какая угодно, и житница, и все дела. Прошло 30...
Алло.
Алло,
да. Да.
Смотрите, вот прошло 30 лет, соответственно, что мы видим? То есть кому-то было на руку, кому-то, мы не знаем кому, ну, догадываемся, но не знаем, чтобы Украина не существовала как богатое самостоятельное государство, понимаете, и сделано было все для того, чтобы она обеднела, для того, чтобы развалить абсолютно...
А вы откуда эту информацию все имеете?
Я это вижу со стороны, вы это видите, все это знают.
Хорошо, я понял, хорошо. Просто вот я тут смотрю как раз сейчас передо мной страница Яндекс.Новостей, и вот тут даже, где написано про ажиотаж вокруг российских паспортов, отдельно такой... специальное пояснение. Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны. 7373948, телефон прямого эфира. Юлия пишет, вряд ли народ сможет определиться. Скорее всего, ему этого не дадут просто так сделать. И сейчас мы это видим. Что еще? Значит, а где наш ЗИЛ после Советского Союза? Виталий с Лимузином начал спорить. Левые про Господа Бога говорят, никто не даст нам освобождение, ни Бог, ни царь, ни герой. Вспоминает Роман Иванович. Панк 13 говорит, бедный Путин, и цены в США-то он регулирует, и газ у Европы отнимает, и судьбу Украины решает. То что своя страна вроде как догляду требует, когда он успевает, Панк 13 не понимает.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Сегодня Минздрав Российской Федерации объявил о способности нашей российской фарминдустрии производить до 80% жизненно важных лекарств. Свою роль в хорошей подготовке рынка сыграла в том числе пандемия. Это заявление первого заместителя главы министерства Виктора Фисенко. Отечественная промышленность может производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных препаратов. С различной локализацией порядка 80 из 809 препаратов. Но даже если принять на веру эти 80%. Дальше ведь оговоренность про различную степень локализации и главное, ну, а 20%-то как? Или все-таки проблема, это проблема. В стране есть действующие долгосрочные контракты на закупку медицинских препаратов. Это уже потом уточнял Фисенко. Речь идет о лекарствах как для детей, так и для взрослых. Иван Василенко, доктор химических наук, профессор в Институте биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На данный момент можно ли говорить о том, что с лекарствами из списка жизненно важных в Российской Федерации все-таки проблем нет?
Я бы не сказал так, это слишком оптимистично.
А как на самом деле?
Ну, понимаете, список жизненно важных лекарственных препаратов – это и благо, и есть проблемы, поскольку сдерживание цен приводит к тому, что часть препаратов из списка жизненно важных лекарственных препаратов производители перестают производить. Это проблема. Вторая проблема – есть это ряд позиций, по которым мы обеспечиваем в стране не больше 10% потребностей страны, например, инсулин. У нас 90% мы импортируем инсулин из-за рубежа. Это такие компании, американская компания Eli Lilly, французская компания Sanofi, Novo Nordisk, Дания. Они составят, а вот наших производителей там присутствует не больше 10-15%.
Означает ли это, что нашим производителям то ли невыгодно, то ли невозможно это производить? Почему только 10%, к примеру, если мы говорим про инсулин?
Понимаете, для того, чтобы наладить это производство, необходимы довольно большие вложения. И, ну, я буду долго говорить, какие цифры и так далее. Для довольно длительный срок реализации этого проекта. И поэтому пока, насколько я знаю, но я буду рассказывать, какие компании что собирались делать, пока это не было реализовано.
Теперь по поводу оставшихся 20%. Вот нам говорят 80% с разной степенью локализации, но все-таки делают. А вот про оставшиеся 20%.
Ну вот я вам назвал инсулин, есть, например, еще гормональные препараты, которые тоже, они, ну, будем так говорить, практически в стране там единицы производятся. И опять же, 80% в натуральном выражении, 80% в денежном выражении. Это тоже такая цифра, потому что я соглашусь, я знаю эту цифру 80%, но это в натуральном выражении, а в денежном выражении это примерно половина на половину, 50 на 50.
Еще один вопрос возникает вокруг этой фразы «разная степень локализации». Не окажется ли так, что в большей части препараты локализованы до выпуска упаковки?
Ну, значит, есть тоже такой юридический термин, когда продукт проходит через границу, и здесь у нас введено, что вторичная упаковка не считается локализацией, а первичная упаковка считается, ну, там называется степень локализации, да, это регламентировано регулятором Минпромторгом.
Ну и последний вопрос, Юлия, наша слушательница пишет, я, говорит, считаю, что наши препараты не хуже, а вот монополизм импорта и реклама делают свое дело. То есть проблема монополизма импорта?
Есть, конечно.
А это как решается?
Это и реклама, и это, ну, то есть я буду долго рассказывать, это и реклама, и попытка демонстрации качества. Наши заводы часто бывают, ну, так скажем, не всегда дотягивают по качеству и так далее. Да, есть проблемы.
Спасибо, Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Интересно получается, до специальной военной операции, до ковида, проблемы какие-то были, а теперь в 2022 году их нет. Это Панк 13 обращает внимание. Ну, то есть, если они, понимаете, раньше же нам говорили по какой-то причине, чего-то не хватает, какие-то проблемы, правда, были. Теперь говорят, да нет, практически все нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Петр. Вот по поводу препаратов хотел бы сказать. Вы знаете, возможно, там и 80% сделают, даже 90%, но качество препаратов будет проигрывать. Потому что даже самые простейшие субстанции, которые там завозят из того же Китая, из Индии и Европы, они подвергаются очистке. У нас, как правило, данные субстанции не очищаются. Из-за чего, в принципе, сложно прогнозировать, как они поведут себя, да, как в организме.
Ну, а как вы понимаете, а почему у нас это не ощущается?
Потому что цена. У нас это изначально давно уже сделано было. Цена качества.
То есть у нас слишком дешево?
Нет. Завозят китайские субстанции, которые не подвергаются очистке, до тех критериев, которые в Европе. Вот европейцы, допустим, поставляли нам продукцию, да?
Нет, ну по какой-то же причине это происходит. Я про причину.
Причина. Причина, ни один концерн, допустим, даже тот же самый китайский, не может обеспечить европейский концерн продукции. Поэтому поступает продукция с разных заводов, да? Раньше европейцы делали как? Для своего внутреннего рынка и для рынка США они оставляли себе качественную продукцию, очищенную и субстанции, ну, лучшего вида, скажем.
Нет,
так.
Зачем вы рассказываете про других? Ну, правда, мы говорим о том, что нам мешает почистить. Если мы понимаем проблему, значит, мы должны ставить перед собой задачу решение этой проблемы, а не попытки понимать, почему они эту проблему за нас не решают. А то продолжаются вопросы, вот, пожалуйста, тогда уж не китайские, а индийские, пишет Панк 13, а Юрий пишет, почему вот там конкретное лекарство стоит у нас от 2900, при этом, правда, Юрий, я тут же посмотрел, и первую цену, которую нашел, 2300, а в Турции $5. Ну вот. Тоже вопрос. Теперь дальше. Что еще? Ирина пишет. В Московской области, в Оболенске, есть же мощности по инсулину. Разве их в свое время не зажали, как и авиапром и легкую авиацию? Слухи ходили, что им искусственно не давали заказов, а мощности есть. Но Ирина, когда пишет об этом, вот как раз правильно пишет. Я не настаиваю, я эту информацию не проверяла. Сейчас об аптеке была. Крем Софья для ног... У кого что, знаете? Кому-то Риспиридон подавай. А вот Марина говорит, крем Софья для ног с пиявкой отсутствует и давно не было, а капли в нос Полидекса стоит 777 рублей. Но вот тоже дальше Марина говорит, аналог капель есть, отечественный. Но я, говорит, его покупать не стала. А что мешало? Это Панк 13 уже выводит нас на более серьезные вопросы. А что мешало сделать свой автопром, свои скоростные лифты, в конце концов, свой футбол? Сейчас Панк 13 и многие будут писать вам о том, что свой футбол у нас в свое время был. А вы, видимо, будете отвечать, что этот свой футбол не до конца был своим. Потому что, к примеру, там было что-нибудь из Тбилиси, что-нибудь из Киева и что-нибудь еще. А о капитализме надо говорить, пишет 485-й. Возможно, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы, смотрим, что появляется на лентах информационных агентств и как едет город. Если полчаса назад нам еще обещали 7-бальные пробки, сегодня теперь уже не обещают. Прямо сейчас 5-бальные пробки, а дальше по прогнозам 5- и 6-бальные пробки и 6 баллов только в 7 вечера. Таковы прогнозы на сегодняшний вечер с точки зрения движения. Мы следим за лентами новостей, и вот две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Не успел открыться новый вариант Макдональдса, ну, вместо Макдональдса. Теперь, как там, вкусно и точка, и точка. А оказывается, есть приморская сеть еды, фастфуда, которая называется «Еда и точка». И вот теперь там говорят, что новый бренд практически копирует название владивостокских кафе. Мы считаем, цитирую по ТАСС собственника приморских ресторанов, зовут его Сергей Панкратов, мы считаем, что с появлением сети «Вкусная точка» на базе «Макдональдс» наша сеть потеряет свою уникальность. Решение одно – бороться, и сейчас мы ищем юриста, который будет представлять наши интересы. Первая тема, которую будем обсуждать, а вторая тема – ограничения для работников. Сегодня появилось сообщение, что в другой известной по всему российскому, по всей российской земле, наверное, так надо говорить, бренде. Это бренд «Красное и белое», офис алкогольных магазинов, ну, теперь уже не только алкогольных магазинов. Так вот, оказывается, там есть новые правила того, как можно приходить на работу. Там запретили потеть, ходить без нижнего белья. Это новые правила поведения для сотрудников офисов. Сегодня все цитируют, ссылаясь на ура.ру. Мы попытаемся разобраться с юридической точки зрения, какие ограничения для работников вообще допустимы, а какие нет. Или работодатель может любое ограничение устанавливать. Поговорим об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
«Вкусная точка», так теперь называется то, что раньше называлось «Макдональдсом» и принадлежало американцам. Теперь это российская компания, но, оказывается, есть другая российская компания, которая называется «Еда и точка». И теперь эти представители приморского бизнеса говорят, что они будут бороться за название с бывшим «Макдональдсом». Владимир Юрасов, адвокат и управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры». Владимир Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
«Еда и точка». Каковы перспективы у этой торговой сети отбить бренд у бывшего «Макдональдса»?
Вы знаете, есть практика судебная, которая говорит о следующем, что если истец пожелает отстаивать свои права, он имеет на это полное право, он должен обратиться в соответствующий суд, арбитражный спор, который должен подтвердить его правоту. Дело в том, что есть принципиально важный момент, такой термин в праве, схожий до степени смешения. То есть если истец докажет, что он первично зарегистрировал этот бренд, а это будет сделать несложно, и с помощью экспертиз независимо докажет, что его наименование достаточно схоже до степени смешения, соответственно, ответчик в данной ситуации, это бывший «Макдональдс», да, обязан будет выполнить те требования, которые предусмотрены законом. В частности, истец имеет право, скажем так, запретить использовать это название, либо имеет право, договориться, да, в мировом порядке об изменении названия, соответственно, либо какие-то компенсации, но на данный момент сейчас, наверное, о компенсации не идет речь, потому что «Макдональдс», в общем-то, бывший «Макдональдс», практически еще не начал работать, только вот позиционирует, что практически скоро откроется.
Дальневосточники сразу сказали, что нет финансовых требований никакой к этой новой сети. Давайте не будем использовать название «Макдональдс», это же другая сеть, она к нему не имеет никакого отношения, во всяком случае, формально. Так вот, все-таки, вот «Еда и точка». «Вкусно и точка». Это вот кто решает? Это суд решает? Это лингвисты решают? Это юристы решают, в конце концов?
Нет, хороший вопрос вы задаете. Дело в том, что суд, конечно же, окончательную точку поставит. Но так как суд не обладает экспертным познанием, а здесь должна быть экспертиза. Экспертиза, она проводится, как правило, узкоспециализированной организацией при Роспатенте. Да, есть специальные люди обученные, назовем так, действительно эксперты с большим опытом и стажем, которые дают заключение, схоже ли название до степени смешения с тем, которые вот вкусные точки. Если да, то истец будет прав. Соответственно, те требования, которые он будет заявлять, усковое заявление, да, они должны быть либо выполнены, либо частично выполнены и, соответственно, удовлетворены судом. То есть, подводя итог краткий, да, я могу сказать так, что только экспертное заключение должно дать окончательное, скажем так, заключение, мнение, позицию, есть ли нарушение, либо нет, с точки зрения схожести наименований. А суд уже либо придерживается мнения эксперта, либо формально может вынести иное решение. Но фактически, на практике, суд всегда придерживается мнения эксперта.
Еще один вопрос. Вот тут Миша, наш слушатель, пишет, но судья же будет требовать подтверждения финансовых потерь, или в данном случае финансовые потери не главное?
Нет, финансовые потери это не главное. Дело в том, что здесь потеря больше репутационная. Да? Почему компания, которая ранее зарегистрировалась уже давно, действует в ином там субъекте федерации, да, там, а, кстати, и в этом же субъекте тоже вкусная точка появится рано или поздно. И у потребителя будет непонимание, а может быть и степень смешения, что может быть это одно и то же, а истец не хочет себя, чтобы его сравнивали там с вкусной точкой, потому что он еда и точка. Люди могут путаться, это действительно так. Поэтому здесь очень важно именно экспертное мнение с точки зрения и лингвистики, и с точки зрения бренда, да, и с точки зрения слухового, скажем так, ощущения потенциального потребителя, будет ли он путать вкусная точка и еда и точка, да. Соответственно, здесь, по сути, еще раз подчеркиваю, экспертное мнение. Но вот я 20 лет в адвокатуре, я понимаю, что экспертное мнение будет приоритетным для суда.
Спасибо. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Приморская сеть «Еда и точка» добывается смены названия сети, которая пришла на место Макдональдса и называется «Вкусная и точка». Иван, логотип не уникальный, название не уникальное. Неужели создание уникальной марки так сложно для целого штаба дизайнеров? Вот есть такое ощущение, это вот как тот разговор, неужели мы не можем котлету с булкой? Неужели мы не можем название на русском языке придумать? Или компанию? Ну, и проверить, что ничего подобного нет. Тут уже вспомнили, что Смит пишет, если бы во Владике такой компании не было, ее надо было бы выдумать. Это же реклама из залов суда. А Саня пишет нам 731-й, заплатят и точка. Ну, тут теперь много говорить, и точка это вообще будет своего рода мемом, как кажется, благодаря нынешним событиям июня 2022 года. А Катя пишет, нашли уже аналог круче с португальским брендом кормов для животных. Я не знаю, нашли много аналогов, мне кажется, более крутым аналог японский, который, кстати сказать, зарегистрирован, насколько я помню, в Российской Федерации. Называется эта сеть Мосбургер, причем Мос это не про Москву, это про солнце в горах. Так, оказывается, аббревиатура из японского языка. И вот их логотип тоже в некотором смысле кажется похожим на нынешний логотип из двух палочек и одной точечки. 7373948, телефон прямого эфира. Предположения, пишет Миша, не могут быть положены в основу иска. Но Владимир Юрасов, насколько я понимаю, попытался объяснить, что может. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Леонидович.
Да, Леонид.
Давно не слышались. Смотрите, мое мнение, да, вот я тоже с утра читал эту новость. Мое мнение следующее. Во-первых, мне кажется, название абсолютно не похоже, потому что и точка, и какое-то слово перед этим, это не одинаковые названия. Но это мое личное мнение, так просто я вот делюсь, да, так скажем. Второе, чисто практически, это очень разные вещи. То есть крупная федеральная сеть и какая-то микросеть в регионе, они, ну, по сути, не могут судиться просто потому, что крупная федеральная сеть может годами тянуть этот иск, подавать все новые и новые уточнения, дополнения, экспертизы. И у нее точно больше денег, и поэтому рано или поздно вся эта история развалится.
Кто знает, может быть, как раз наоборот. Благодаря этому люди из маленькой сети станут более богатыми. К примеру, вы пришли регистрировать бренд. По базе пробили, такого названия нет. Вот и все, пишет Миша, 437-й. Ну, а потом оказалось, что есть похожее название. И начинаются судебные разбирательства. Вкусная и точка, еда и точка. Сергей говорит, обратите внимание, ведь оба названия звучат как принуждение. На это тоже обратили внимание, но мы не эту тему, не этот поворот сейчас обсуждаем. «Ешь и не жалуйся, точка», пишет. Ну, там по-другому, если уж говорить про русский язык. «Еда и точка» звучит лучше, пишет Марина Панкратьева. Она говорит, я за приморцев. Олег пишет, что ребята в результате хорошо попиарятся. Что еще у нас тут? Это не сеть фастфуда получалась, а какая-то сеть кормежки юристов. Суд и точка. Опять же, и точка, говорит Панк 13. Раз уж мы говорим про пищу, значит, Лиля к нам присоединяется. Лиля Вечная, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович. Интересная тема. Я думаю, что все закончится тем, что товарищи из Приморья отзовут свой иск. Это, конечно, для них очень большой пиар, и заработают они, я думаю, хорошие деньги. Насколько я знаю, в Ленинградской области есть маленькая сеть, по-моему, они делают то ли пышки, то ли пончики, и называются «Точка». Вот я предлагаю им тоже подать в арбитражную комиссию.
Вам кажется, что... Мне просто кажется, что здесь больше шансов. Вот точка и точка. Тогда есть наверняка сеть «Еда» или какая-нибудь сеть со словом «Вкусно». А здесь вот что-то похожее, как кажется, все-таки есть.
Мне наоборот кажется, что нет. Потому что «Вкусно» — это «Вкусно». Вот. А то, что вот сейчас...
А принцип создания названия, в котором есть слово, а потом и точка, не кажется вам одинаковым?
Не-а.
И точка, сказала она. Да, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Есть же пив, точка, пишет Дра. Это было. От банк, точка, говорит 530-й. Не помню, было или есть. Не по вкусу вкусно, а по факту вкусно, пишет Реут. Зачем-то, а Виталий зачем-то рассказывает, что он был на открытии «Вкусной точки» 12 июня и даже постоял в очереди. Это бывший Макдак и все, не более, нечего спорить. И тут вот, Виталий настаивает, не точка. И восклицательный знак.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про красные и белые. Не в том смысле, что там можно купить или что там можно поесть, а в том смысле, как там работать. Как пишет сегодня агентство «Урару», ссылаясь на оказавшийся в их распоряжении документ, есть новые правила поведения для сотрудников офисов этой торговой сети. Название, напомню, «Красное и белое». Так вот, в офисах этой сети теперь нельзя ходить без нижнего белья, беседовать в туалетах, медленно ходить по коридорах. Вводится ряд других ограничений. Там сказано, и утверждают это прямая цитата, туалет не место для беседы и встреч, запрещается собираться более двух человек и медленно, прогулочным шагом, передвигаться по коридорам или решать какие-то вопросы. Стоит здороваться с людьми, которых вы встречаете в офисе, если вы их узнаете. Это памятка, действующая, как утверждают, в 2022 году. Нельзя топать в коридорах, носить обувь с металлическими набойками, носить одежду без нижнего белья и юбки такой длины, что, цитата, при наклоне вперед до угла 90 градусов будет видно белье. Мужчинам надо обходиться без обтягивающей и прозрачной одежды. Кроме того, у них не должны быть видны голые подмышки. Ну и вот еще важно. Как кажется, это вот вообще отдельная тема для обсуждения. Мужчинам и женщинам в красном и белом в офисах теперь в обязательном порядке нужно пользоваться дезодорантами. Я много лет уже слышал, что люди так или иначе говорили, вот бы кто-нибудь наконец уже заставил пользоваться дезодорантами. Вот, есть красное и белое. Ну, если верить тому, что написано сегодня на ура.ру. 7373948, телефон прямого эфира. Там отдельно штрафы за нарушение дресс-кода, штрафы за нарушение разных этих правил. Например, если ты, у тебя нет бейджа, 1000 рублей. Так утверждают. Недисциплинированного сотрудника штрафуют, и штрафовать будут еще и начальника. Но тут вопрос, насколько далеко могут заходить такие ограничения? Какие ограничения для работников допустимы, а какие нет? Вот, ну, реально, можно взять и заставить всех сотрудников пользоваться дезодорантами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Я думаю, что надо зарплату раза в полтора повысить, у людей будет какой-то стимул.
А они скажут, надо в два раза повышать. Это не подход. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андреевич, Москва. Работала, когда в студенчестве в одной фирме спортивной одежды, брендовой, очень известной. Вот. И там было очень строго с дресс-кодом, вплоть до того, что могли оштрафовать человека, если он пришел, просто пришел на работу в обуви конкурентов прямых. Вот, поэтому я считаю, что если какой-то внутренний есть распорядок, это тоже никак не выносится, это внутренний распорядок компании. Поэтому...
То есть это предмет согласия одной и другой стороны?
Ну, вы понимаете, то есть, например, одежда, которую бренд дает своим работникам, дает ее часто, дает ее из каких-то последних линеек, чтобы они тоже не выглядели. И если работник приходит в одежде конкурента, наверное, это может вызывать какие-то вопросы у работодателя.
Хорошо. 7373948. Нет слов, а там что, без белья ходит, пишет 877-й. А главное, как и каким образом это можно, в этом можно удостовериться? Это как вот, еще раз напомню, тут написано про юбка такой длины, что при наклоне вперед до угла 90 градусов, видите, там еще и вот это вот. Мало того, что должно быть нижнее белье, так еще чтобы не видно было. Это уже про другую часть одежды. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. А одежда это спецодежда или как? А дезодорант выдают на складе?
А почему должны выдавать дезодорант?
А ну если рабочий идет у станка, ему выдают спецодежду.
А дезодорант, это не спецодежда. Ничего страшного, я когда работала в Макдональдсе, работникам номера присваивали, обращение 40-я, 8-й. Сейчас мы не об этом говорим, а контролер наличия трусов должен появиться, пишет 414-й. И все-таки, какие ограничения допустимы, какие нет? Мы можем сколько угодно говорить, что, мол, дай нам денег, я на любое соглашусь. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС. Константин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, существуют какие-то четко описанные ограничения или это действительно предмет договоренности двух сторон, работника и работодателя?
Ну, четко говорим, таких ограничений не существует, но как бы быть в рамках разумного. Поэтому действительно работодатель представляет, так сказать, место.
Константин Викторович, а вы чуть-чуть ближе к окну можете подойти, мы не все слышим, если возможно.
Сейчас. Да-да-да, сейчас так слышно?
Лучше намного.
Да, ага, хорошо. Значит, и действительно, как бы работодатель определяет условия труда, в каких работник работает, и, соответственно, какие должны быть нормы одежды у персонала. Вот, поэтому он в своем нормативном акте это устанавливает, и понятно, что там не должны быть какие-то нормы, противоречащему здравому смыслу и прочее.
Но вот смотрите, понятно, что такое противоречие здравому смыслу? Ну, например, я могу своему сотруднику запретить носить обувь с металлическими набойками?
В принципе, да, если это как бы влияет на условия труда, на, так сказать, возможность испортить какое-то покрытие, да, внутри предприятия.
Угу. Так, хорошо.
Ну, у нас, вот пример могу привести.
Давайте.
Есть производство, скажем, такие очень чистые, да, производство полупроводников. Вот. Вот там нельзя ходить в чем попало. Там есть чистая зона, там на кубометр воздуха может приходиться не более там одной пылинки. Работодатель создает эти условия. Поэтому он персоналу выдает специальную спецодежду, обувь,
о,
и все.
Хорошая. Давайте.
Начиная от трусов и кончая вот защитными масками.
Вот смотрите, теперь вопрос про дезодоранты. Может ли работодатель запретить приходить без дезодоранта? И если он запрещает приходить без использования дезодоранта, обязан ли он выдавать такой дезодорант?
Ну, вообще, так сказать, может запретить. Почему? Если это, скажем, парфюмерное производство, где...
Не-не-не, мы как раз говорим не про парфюмерное.
Да-да, но я как пример, да? Я как пример, где лишние запахи вообще не приветствуются, да? Самое лучшее, это, скажем, в студенческой среде. Я как преподаватель, да, она там приходит студенты сильно надушные. Когда я им говорю, что лучше всего, когда человека вообще ничем не пахнет. Да, потому что это мешает работать. Вот, ни дезодорантом, ни духами, ничем, да. То есть это тоже оказывает своего рода. Тем более, что если мы говорим, скажем, о каких-то дегустационных, да, мероприятиях, где требуется понимание вкуса, запаха и прочее, то о каких дезодорантах там может быть вообще речь, да, когда это все будет просто влиять на качество дегустации, оценки, причем дегустации не обязательно вин, парфюмерии, всего чего угодно, там и прочих вещей. Это специфика производства.
Хорошо. Если человеку на рабочем месте предписано обойтись без обтягивающей одежды, а потом, как выясняется, он думал, она не обтягивающая, работодатель счел это обтягивающей, он его оштрафовал, это оспорить будет легко?
Ну, я думаю, должны быть какие-то нормативы, которые четко определяют, что такое обтягивающее, что такое не обтягивающее, и тогда, если... Да, если это все четко описано, тогда, так сказать, спорить будет сложно. Если там есть много неточностей, много толкований, то ну, предмет судебного разбирательства, это на усмотрение судьи будет уже.
Спасибо. Тогда вот, это уже будет смотреть судья. Или нюхать. Да. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. В охране, рассказывает Панк 13, были штрафы за питье чая и кофе, за еду на посту, за неопрятный внешний вид, когда ты даже на третьи сутки на смене. В общем, неважно. Он говорит, и это возможно, правда тоже. Это для того, чтобы было больше возможностей брать штрафы. Ну, чтобы меньше платить людям. Ну, пришел не в том, я тебя предупреждал. Штраф. Прикольно было бы выпустить линейку дезиков и забрендировать. И выдавать персоналу. В Макдональдсе, кстати, форму выдают, пишет Рим Третий. В Макдональдсе, может, и выдают. У нас нет Макдональдса, я напомню. У нас вкусно и точка. У нас нельзя без рабочей одежды ходить, пишет. Штраф 5000. Но это Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Что ж такое происходит, представляете? 414-й. Ведь почему-то эти правила написали. Значит, что до этого было? Значит, были люди... Без дезодоранта, в обуви с металлической набойкой и еще обтягивающие. Страшное дело. Да, Красная Москва, да, еще 414-й уже Красную Москву сразу добавляет. Главный вопрос, кто будет проверять и обнюхивать? Как это предусмотрено и как это реализуется? 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. А у вас на работе, может быть, действительно есть? Так обязан работодатель покупать одежду, если выдвигает требования, пишет Роман. Если это служебная одежда, обязан. Если речь идет про одежду неслужебную, то почему? Нет, не обязан совершенно. Вы договариваетесь с ним. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Виталий предлагает более широкий, но, правда, более сложный разговор об обязательстве всех пассажиров метро и автобусов пользоваться дезодорантами. А то входишь, там аромат сразу, вот это вот все. Нет, я думаю, что вот так не получится. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я считаю, что не обязаны выдавать одежду. Это не какая-то такая одежда обязательно.
Ну, с вашей точки зрения, вот может работодатель прописать, вот ты можешь, как там белое не надевать, вот это вот все, и взять и прописать в трудовом договоре?
Я думаю, что да. Может быть, это быть приложением к основному договору, потому что во многих компаниях существует какая-то форма, то есть низ черный, например, белый
ну,
вверх.
Да.
Вот, а пользоваться дезодорантом, это вообще, как бы, ну, человек должен прийти в нормальном виде. У него должна быть прическа, он должен причесан быть, он подстрижен должен быть, у него руки должны быть чистые. И также от него должно быть приятно пахнуть, либо вообще не пахнуть, вот как предыдущий человек рассказывал. На самом деле...
Но это нормально, когда подобные рода вещи лучше прописать даже. Ведь тебе скажут, ну не прописывали же, меня же не предупреждали.
Обязательно, обязательно. Вот я когда работала в одной из очень известной компании по недвижимости, у нас тоже это оговаривалось, что там не было прям такого строгого контроля. Ну, сказали, что вот желательно там... блузка, например, для дам юбка, либо брюки. Вот. Можно джинсы, но они должны быть чистые, свежие, выглаженные. И вид у них должен быть нормальный, то есть классический, скажем так, в джинсах. Не в дырку или там какие-то рваные или сильно потертые, а такие классические джинсы, может быть, той же блузкой, может быть, с туфлями для женщин. И молодые люди, вот, ну, мужчины, тоже могли прийти.
Могли бы. Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, кстати, абсолютно беззубые требования. Знавал я фирмы, где было все гораздо запущеннее и круче.
Ну-ка.
И вот по собственному... Нет, ну, особенно с ударением в религию, с пением псалмов. Ну, это, а вот по собственному опыту, когда напротив тебя в комнате сидит девушка или дама с пятым номером бюста в прозрачной блузке без нижнего белья, то работать в такой обстановке может либо импотент, либо гомосексуалист. Это вот по собственному опыту. Ну, работать невозможно.
Поэтому надо заранее запретить.
Да, поэтому дресс-код, ничего особенного в этих требованиях я не увидел. Ну, конечно, больше двух не собираться. Ну, это уже, это на любителя.
Ну, на самом деле, духи с дезодорантами, если дезодоранты с запахом, тоже на любителя. Руслан пишет, нормально запрещать использовать духи и дезодоранты, наоборот. Например, когда утром все едут на объект в одном автобусе, представляете, что будет? А Виталий говорит, подождите, главное, это ведь не одежда, не дезодоранты. Главное, богатый внутренний мир. Дальше новости.